Давайте послушаем еще одно поучение недели 26, то есть об употреблении времени. Что дороже всего на земле? Время. Почему? Потому что временем все приобретается и во времени производятся все дела человеческие. Имейте пищу, одежду, огромные домы. Имейте богатство, славу, мудрость, что угодно имейте. Но если у вас нет времени, значит вы ничего не имеете. Что на земле хуже всего для человека? Потеря времени. Почему? Потому что, потеряв время, мы ничего не можем ни приобрести, ни иметь. Теряя время, мы теряем все, теряем себя. Без времени мы совершенно ничто. Еще вопрос. Чем люди менее всего дорожат и что беспорядочнее всех вещей на свете расточают? Время же. Большая часть людей живет как бы на удачу по принятому обычаю. День за день, год за год, вовсе не заботясь о том, куда они девали дни и годы свои, как провели век свой. Мы иногда скорбим о потере сущих безделушек. Так, например, нам досадно, если мы тратим несколько монет не так, как бы нам хотелось. Прискорбно, если пропустим случай пространно напитаться. Скучно, если не успеем на общественные забавы и веселения, если не можем богато и красиво одеться и тому подобное. Но у нас вовсе нет ни сожаления, ни горести о том, когда мы тратим попусту не мелкую монету, а драгоценные минуты времени, не часы обыденные, часы забав, а дни и недели полезных занятий, когда пропускаем случаи не одеваться и услуживать людям, а время трудиться и работать Господу. Одним словом, мы всегда дороже ценим то, что всего дешевле, а всего дешевле ставим то, что всего дороже. Посему-то апостол, предостерегая нас от напрасной траты времени, законом поставляет, чтобы мы благоразумно распоряжались каждую минутой нашей жизни. «Блюдите, — говорит он, — как опасно ходите, не як уже не мудрый, но як уже премудрый, скупующий время, як от дни лукави суть. То есть смотрите, поступайте как можно вернее». Пользуйтесь временем осторожно и умно, не как неразумные, не как безосмысленные скоты и ветреные люди, а как мудрые, как люди, одаренные здравым рассудком, как добрые христиане. Таким образом, поучение апостола, а равно и по несчастным опытам нашей жизни, важный вопрос в жизни человека есть следующий. Как должно распоряжаться временем или как правильным порядком употреблять оное? Первое. Когда апостол говорит «блюдите скупующее время», сим дает он разуметь, что временем так же покупается истинное благо, как монету приобретается все нужное для жизни телесной, и что, следовательно, правильное употребление времени очень похоже на употребление монеты в добрых руках. Благоразумный хозяин ни одной полушки не тратит напрасно, верно рассчитывает всю сумму, какую имеет, и каждой монете назначает свою особенную цель. Он говорит: такое-то число я должен употребить на покупку пищи, столько-то издержек на приличную одежду для себя, для жены и детей, столько-то употребить на содержание дома. Это должен я судить моему другу, а это дать людям бедным и прочее. Также точно, братья, и мы должны распорядиться временем. Должны, то есть верно, расчистить оное. Каждый час и минуту должны определить для такой или другой доброй цели. Каждый день искупить многими добрыми делами в пользу себе и ближним. В каждый год пройти столько степеней духовного совершенства, сколько есть дней в году. И ни одного часа не утратить напрасно без дела, а тем не менее употребить его на худое дело. Ибо ни для безделья, ни для худого дела, то есть ни для того, чтобы ничего не делать, ни для того, чтобы делать худое. Господь не назначил нам ни одной минуты в жизни, хотя бы она продолжалась 1000 лет на земле. Вот общее правило касательно благоразумного употребления времени. Вы должны каждый час сделать или приготовить что-нибудь доброе, каждую минуту искупать поступком, сообразным с волей Божьей. Второе. Приложим все правила к некоторым случаям нашей жизни, в частности, рассмотрим, например, употребление времени для одних суток, ибо правила о порядке времени в одни сутки – суть вместе правила для всех дней нашей жизни. День обыкновенно мы начинаем пробуждением от сна. Как должно взирать на минуту нашего пробуждения? Так же, как на первую минуту рождения в мир, или как на воскресение от мертвых, ибо между пробуждением от сна и между рождением есть великое сходство. Когда мы спим, то как бы не существуем, нас как будто нет, мы мертвы. Когда встаем от сна, то как будто вновь рождаемся, оживаем, воскресаем. Отсюда первые правила. Должны вставать от сна как можно раньше. Почему? Потому что долго спать есть то же, что долго лежать в утробе матери, то же, что долго оставаться в утробе мертвым трупом. Следовательно, должно всякое утро просыпаться так рано, чтобы восходящее солнце не видало нас на ложе. Скажут, мы днем много трудимся, а потому не можем встать рано. Но спят долго большую часть и не те, кои много трудятся, а те, кои ничего не делают. Не те, кои много проводят времени в полезных занятиях, а те, кои много пьют и едят. Не те, кои сидят и заработают, а те, кои убивают вечера и ночи на пиршествах и в забавах. Впрочем, хотя бы мы действительно трудились много, все же отсюда не следует, что нам должно спать до половины дня, ибо долгий и несвоевременный сон не вознаграждает, а истощает силы, не укрепляет, а расслабляет оные. И кто бы мы ни были, как бы и ни трудились, но у нас, конечно, меньше дел, меньше забот и беспокойств, нежели сколько было их у царя Давида. Между тем он спал мало и вставал очень рано, в полуночь. «Полуночи в остах», — говорит он о себе, — «исповедайтесь имя твоему». В чем должно проводить первое время после сна? Во-первых, в молитве. Почему? Потому что это очень естественно и полезно. Естественно. Представьте, что, пробудившись от сна, мы в первый раз являемся на свет, в первый раз увидели солнце, небо, землю и море, древа, плоды и цветы, увидели всю неизреченную красоту величия мира. Какое тогда первое чувство возбудило бы в нас это необъятное и восхитительное зрелище? Удивление, восторг, благоговение ко Творцу, чувства, кое легко и свободно расположили бы нас к молитве и хвалению Господа. Так же точно и всякое утро должно погружать нас в благоговение и воззывать к прославлению имени Божия за то, что наш Творец сподобил нас еще узреть мир Его, столь прекрасно и великолепно для нас устроенный, полезное. Ибо, начиная день, мы начинаем новую жизнь, а в жизни так много соблазнов и повода к греху, что слабому человеку вовсе невозможно обойтись без помощи Божией. Помощь же эта приобретается молитвою. Следовательно, первые минуты после сна преимущественно должно проводить в молитве. Во-вторых, чтение Слова Божия. Оно есть книга живота. В нем сказано все, что нам должно знать, что делать и чего надеяться. Оно, по выражению святого Златоуста, есть письмо или послание от Бога к людям. Кто не читает или не слушает сего послания, тот погибший человек. Кто не питает своей души всем небесным даром, тот изнуряет ее гладом. В-третьих, кто не умеет сам читать, тот слушает других. Кто не может слушать, тот и должен несколько минут употребить на размышление о том, что ему должно сделать в продолжении наступающего дня. Пусть он расчистит все дневные часы, распределит их, назначит для каждого из них свое особенное доброе дело. Это можно делать всякому, ибо у всякого рассудок есть. Вот правила для употребления утренних часов. То есть молитва, чтение Писания и благочестивые размышления. После всего наступает время занятий, время труда. У всякого из нас есть свои обязанности, свои дела, своя общественная служба, свои разнообразные нужды и потребности. Но как бы они ни были разнообразными, а главное правило для всех их одно. Не бывайте несмысленны, но разумевайте, что есть воля Божия. То есть, при начале всякого дела спрашивай себя, сообразно ли оно с волею Божией. При исполнении всякой должности помышляйте, так ли мы верно и рачительно исполняем оную, как требует от нас и Господь, чтобы уметь легче применять все общие апостольские правила к различным нашим делам и обязанностям, сделаем несколько частных замечаний. Так, например, судья решает тяжбу или разбирает запутанное дело двух лиц, бедного правого, обиженного невинно и обиженного бессовестно. Случается иногда, что весы правосудия по каким-то причинам склоняются на сторону богатых обидчиков. Дабы не сделать фальшивого перевеса, нужно только стать между этими не на добро тяготеющими причинами и между мыслью о воле Божьей нужно спросить себя, сообразен ли подобный перевес с правосудием Божьим? Так ли бы Господь судья решал тяжбы человеческие, как иногда хочется нам по известным побуждениям? Самое простое соображение всякому судье дает правильный ответ касательно решения дела. Если кто не поступит по всему совету, значит, что он не искупил время ценой добра и совести, а продал он и за бесценок на погибель себе и на слезы невинного осужденного. Другой случай. Наставник готовится учить детей. При всяком предмете, при всякой мысли, при каждом слове, которое хочет сообщить молодым сердцам, он должен останавливаться и с глубоким чувством спрашивать себя, сообразно ли все это с волей Божьей? Нет ли в наших мыслях и словах чего-либо нечистого, соблазнительного? Нет ли чего-нибудь такого, что не назидает, а развращает? В противном случае и наставляющие, и наставляемые напрасно губят время. И как губят, гораздо менее греха осудить невинного, нежели преподать ложное учение, ибо там терпит убыток одно внешнее состояние осуждаемого, а здесь убивается душа дитяти, которая дороже всех вещей на свете. Гораздо легче грех продавать дурной товар за хороший, нежели бросить в юное сердце мысль нечистую, слово «соблазнительное». Ибо милый товар пропадет, а грешная мысль, недоброе слово, как семя в земле, беспрестанно будет расти и умножаться в душе ученика, единожды соблазненного